Мир вам, братья и сестры, друзья, гости. Знаете, в этом году с этого места звучала с кафедры проповедь в марте месяце примерно, если помните, пастыря, по тексту 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 8 стихи. И в этой главе апостол Павел оставил очень важные истины. Две из них были освящены, и к третьей мы сегодня подойдем. Но они все вместе неразрывно связаны и составляют одно единое целое. То, что касается всех нас, это истинное или благочестие, в котором мы пребываем, или хождение перед Богом. И действительно, проблема этой церкви, которой адресовалось это послание, она была объемная. Она не была, в ней не были выделены какие-то отдельные виновные, но Павел видел ситуацию, которая была в Ефесской церкви, и постарался действительно очень доступно, доходчиво разъяснить вопросы, которые стояли перед молодым пастырем Тимофеем. Почему молодым? Хотя он был 35 лет примерно, по иудейской культуре это считался еще весьма молодой человек. И, возможно, им пренебрегали, и руки у него опустились, но Павел наставлял его так, чтобы он, ободрившись, мог выполнить то, для чего был послан. Итак, первое – это было обращение ко всей церкви. Это общая ответственность, молитва за всех человеков, за всех детей. Это слово, которое здесь используется, детей, которых сотворил Бог. Потом уже власти и прочие другие детализации. Второй аспект, которым было заложено в этой главе, это ответственность к братьям как к духовным лидерам. Что должны делать братья и как должны поступать. И это действительно очень важная ответственность, которая возлагается на нас. Брать на себя то, что необходимо нести, то, что вручил Бог. И третье – это ответственность к сестрам занять свое положение в семье, в Доме Божьем. Если вы возьмете отрывок 3 главы 1 послания к Тимофею, 15 стих, то Павел наставляет Тимофея и говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Вот это слово «Доме Божьем», оно переводится как «семья». И это очень важно. Каждый из нас имеет свою роль, каждый из нас имеет свои задачи, поставленные Богом, и мы должны их выполнять. Итак, начнем с 8 стиха, потому что это неразрывная связь. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены». Вот это сочетание этих стихов, оно говорит о многом. Первое, как я говорил, ответственность мужей, мужчин, нас, братьев. И вторая, неразрывная связь, ответственность жен, женщин. Слово «желаю», которое использует здесь Павел, оно отличается несколько от слова «прошу» в первом стихе. Это слово указывает на то, что повелеваю, приказываю. Здесь нет выбора «хочу делаю, хочу не делаю». Апостол Павел говорит достаточно строго и достаточно недвусмысленно. «Повелеваю, приказываю». И вот здесь интересно, что большая часть этой главы или большая часть этой второй половины, она относится к сестрам, к женщинам. Вы знаете, братья, которые воспитаны были в суровые времена, когда до трех не считали отцы, когда до трех не считали мужи, то было достаточно сказать одного слова. Сказал, сделал. Знаете, как одна заказчица говорила, я работаю в мужском коллективе, и поэтому мужчина хозяин своего слова, дал слово и забрал слово. Звучит смешно, конечно, и это печально. Но интересно, что Павел проявляет особую любовь к сестрам, и он знает устройство женщины. Он говорит это, разъясняя пошагово, поэтапно, потому что мужчине иногда достаточно просто сказать, и неважно, понимаешь ты, не понимаешь, должен выполнить. Твоя задача сделать и отойти в сторону. Для женщины он более внимательно, пошагово разъясняет, как же должна она все-таки представлять себя пред Богом. И вы знаете, иудейское мировоззрение, оно... Ну, чтобы нам действительно глубже понять причину и предмет послания Павла, нам необходимо понимать еще исторический контекст. Иудейское мировоззрение, оно было таково. Ни один народ не уделял столько внимания женщинам, женам, сестрам, как в иудейской культуре. Хотя официально женщина занимала весьма низкое положение. Ну, если говорить прямым языком, женщина была вещью, принадлежащей отцу или мужу. грубо, жестко, но это факт исторической культуры, которая была в те времена. И, конечно, как говорят, перегибы на местах, их не избежать было. Но изначально Бог задумал гармонию между мужчиной и женщиной и с теми ответственностями, которые он возлагал на каждого из них, как он это задумал. В синагоге мужчины были для того, чтобы читать, изучать слово, познавать. Женщина была для того, чтобы слушать и, если нужно, спросить у мужа дома. Слово читали только мужчины в синагоге. Почему такая была, скажем так, традиция? Ну, бытовало мнение, чтобы не умалять Слово Божие. Безусловно, сейчас очень многие противятся тому установлению, которое было в те времена, и тому свидетельство нынешней вот ситуации в Европе, да и в нашей стране. Печально, но факт. Мир переворачивается постепенно с ног на голову. И, вы знаете, даже не просто читать слово или проповедовать было запрет, даже учить маленьких детей. Да, братья, к сожалению, сегодня, если не будет в воскресной школе сестер, то некому будет учить детей. Это факт. И то, с чем мы сегодня сталкиваемся, это печальный факт. Но роль женщины или ее ответственность, ту, которую заложил Господь, и та, которая была в иудейской традиции, она была очень высокая. Должна была следить за домом, детьми, воспитывать их в ласке, нежности, внимательности. Даже не наказывали иудейские матери своих детей. Ну, так говорят историки. Это была роль за отцом, за мужем, который нес полную ответственность за семью. И если мы говорили, что муж должен был учиться, познавать, изучать слово, то жена, по сути дела, должна была помогать ему. Если вспомним, что говорил Петр, это согласуется с этой иудейской культурой, чтобы не было препятствий в молитвах. Очень важный момент. Каждого занимать свое положение. И греческое мировоззрение, культура, в которой находилась эта церковь, это особенная, скажем так, печальная ситуация или печальная страница истории. Делились в основном на две категории женщины. Это блудные, распущенные и почетные. Среднего класса или средних было очень мало. Портовый город, если окунетесь в исторический контекст, вы поймете, о чем я говорю. Это город, насыщенный всем тем, чем сейчас насыщены многие портовые города. И если женщина почетная, она вела весьма уединенный образ жизни, даже хуже, чем в иудейской культуре. Она была в буквальном смысле взаперти, за каменной стеной за мужем и взаперти от внешнего мира. Не имела права посещать никаких общественных собраний, не имела права голоса. К ней, у нее была своя часть дома, к ней мог зайти только муж или прислуга. Выход на улицу в сопровождении и никаких других, так сказать, возможностей там встретиться с подружками, пообщаться. Да, такова была историческая культурная особенность греческого города. И поэтому в этом вот городе, если бы сестры греческой христианской церкви вот, заняли какую-то активную позицию или, скажем, имели право голоса, то даже среди неверующих была бы большая вероятность вот, просто вывести суд, что эта церковь сборище распущенных женщин. Вы представляете, какая была действительно серьезная ответственность пастыря наставлять и сестер себя должным образом вести. Да, братья, это камень в наш огород. Пока мы будем сидеть, как мешки с картошкой, в лучшем случае проросшей, повеление Христа о том, что жатвы много делателей мало, оно будет в поношении, и можно будет повесить его в рамочку за стеклом. Наша ответственность, братья, она черным по белому прописана в этом тексте. И так как же христианские эфесские сестры вели себя в этом собрании? Как же в этой общине происходила эта жизнь и как пользовались этой свободой во Христе? Как проявлялась их вера? Об этом нам действительно Павел излагает с 9 по 15 стих. «Итак, желаю, повелеваю, приказываю, — говорит Павел, — чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Вы знаете, вот это слово или выражение «при личном одеянии» – это не просто вот внешний какой-то фасад, это собирательный образ. Это собирательный образ, манера, подача себя. Это не просто вот я здесь такая, а дома я другая, в жизни я иная. Те, скажем, характерные особенности, которыми характеризует Павел, вот он говорит со стыдливостью. Ну, о чем это говорит? Это скромное поведение, молчаливый, кроткий дух. Целомудренно. Это дисциплина, дисциплинированное, скромное отношение к внешнему виду, чтобы не быть вызывающей. Да, никто не говорит, что женщина не должна быть привлекательной, но не должна быть вызывающей, соблазнительной. Об этом Павел говорит. И дальше он перечисляет, почему и чем это было сопряжено. С чем это было сопряжено? Ни золотом, ни плетением волос, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. Ну вот если собрать этот образ воедино, то можно было бы представить себе то, о чем говорит Павел. Это новогодняя елка в Дворце Республики. Ну вот так, простым, так сказать, примером. Яркая, красочная, блестящая, но вот не оторви глаз. Но это была мера назидания Павла для того, чтобы действительно сестры выполняли свое предназначение, которое задумал Господь, чтобы вернуть к истине детей Божьих. И как же себя может украшать или чем должна быть привлекательна женщина или сестра? Да, сестры, тут говорится не только о замужних и о незамужних женщинах. Жены, мужья, здесь это общий смысл. Это не просто вот я не замужняя, я значит веду себя как хочу или я не буду слушать мужа. Нет, здесь речь идет о двух категориях, и замужних, и незамужних, чтобы вы были внимательны к этому тексту. Так что толкает к показухе или чем себя может украшать женщина? 10 стих говорит и дает нам ответ. «Но добрыми делами, как прилично, женам, посвящающим себя благочестию». Что такое благочестие? То, с чего мы начинали нашу беседу. Это хождение перед Богом. Это действительно хождение перед Богом так, как Он этого задумал. Так, как Он это задумал. И добрые дела. Что такое добрые дела? Это, как я уже говорил, внешний фасад – это какое-то проявление внешних качеств. Нет, это внутренняя составляющая. Это плод Духа Святого. Если вы откроете послание к Галатам, 5 главу, 22 стих, он говорит об этом. Вера и многие другие качества – это плод Духа. Добрые дела – это не дела, которые я делаю ради добрых дел. Это мое состояние, это выход, то, чем я наполнен или то, чем наполнен каждый из нас. От чего хочет защитить Павел вас, дорогие сестры? В этом тексте он недвусмысленно обозначает вопрос. Он хочет оберечь всех сестер от непосильной ноши ответственности руководителя. И это серьезно. В нынешнем веке «железная леди» – это, можно сказать, такой образ, показательный пример успешной женщины. Но, к сожалению, никто не брал тест на биопсию у этой «железной леди». Это серьезное утверждение. Раньше в спорте, не знаю, до недавнего времени я был в этом убежден, а сейчас, ну, на самом деле, печальная ситуация. Сейчас могут, оказывается, мужчины заявить, что будут в следующей Олимпиаде среди женщин выступать. Раньше брали тест на биопсию у женщины на соответствие, действительно ли она женщина по гормональным своим составляющим. И могла ли она участвовать равноценно с такими же женщинами. Что происходит? Что происходит? Силовые виды, тяжелые нагрузки, психологические перегрузки, они меняют внутреннюю женщину. Не приспособлена изначально была женщина руководить. Так Бог задумал. И меняют ее психику, меняют ее даже внешний вид, качество. И, дорогая сестра, замужняя, апостол Павел говорит, чтобы ты действительно прилагала усилия учиться. 11 стих. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Обратите внимание, дважды сказано «в безмолвии». Не просто потому, что вот Павел обладал плохой памятью и вот оговорился, дважды повторил. Нет, он хотел обозначить важный вопрос. Очень важный вопрос, который стоит ребром. И та проблема, которая была в той церкви, она действительно в этом и заключалась. И, дорогая сестра, ты действительно должна научиться заботиться о детях, заботиться о муже, заботиться о доме, но это все делать так, как повелевает, приказывает апостол Павел. Незамужняя, сбавь обороты, не становись супердуховной. Да, ты познавай, слагай в сердце своем. Но большая вероятность, что может произойти с тобой, ты можешь остаться невестой Христа. В этом ничего плохого нет. Но если ты желаешь выйти замуж и стремишься действительно, так как по Писанию, создать семью и обрести счастье, полноценную христианскую радость в теле и в доме Божьем, то действительно задумайся над словами Павла. Павел оберегает тебя от этого. Да, в силу того, что братья ныне очень скромные, спокойные, боятся столкнуться на всем ходу, на полных парах с локомотивом, который представляет из себя сестра, очень успешная и активная. Да, это, опять же, камень в наш огород, братья. Молодые братья, к вам звучит это слово. Будьте внимательны и ответственны к 8 стиху этой главы. Почему Павел не позволяет? Все просто. Ибо прежде, 13 стих, создан Адам, а потом Ева. Кто это сказал? Это сказал тот, кто создал этот мир. Он учредил эти правила, и он дал каждому место и право быть на нем, согласно того, как он задумал это. Не поспоришь. Нет повода и даже предмета, чтобы возвысить голос и сказать «нет». Что такое благочестие? Это согласие с тем, кто сказал, и так стало, и так сотворилось. Почему, дорогая сестра, ты не можешь быть ответчиком или быть руководителем в этом общем плане или в этой общей схеме? 14 стих отвечает на этот вопрос. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Вы знаете, два факта, которые Павел здесь демонстрирует. Первый – то, что создан Адам, и второй – то, что престилось убеждением змея. Да, как я говорил в самом начале, Бог сотворил женщину иначе. Она более чувствительна, она более тонкая, и больше отрывков или больше стихов предложено к рассмотрению в этой главе. И способность женщины, скажем так, быстро реагировать на какую-то ложь или заблуждение – при достаточно хорошо сложенном обольщении, очень слабо. И Павел об этом говорит, что прельстилась и впала жена в искушение. А где был Адам? Где был тот, кто должен был ей руководить или смотреть? Как обычно, в кустах. Змей прельстил. Если 2 Тимофея посмотрите, 3 глава, 6 стих. Что происходит? Да, лжеучителя имеют такую способность обольщать женщин. И, к сожалению, даже самых крепких, твердых духовно пытаются и подвергаются обольщению. Почему не можешь ты быть ответчиком, сестра? Потому что в Адаме согрешили. Адам не учил достаточно хорошо или Адам не следил за своим садом достаточно внимательно. Римлянам 5:12, можете посмотреть. Ответчик Адам. Адам будет отвечать, мы, братья, будем ответчиками за то, что происходит в наших семьях или церкви. Спрос с нас. Да, дорогой брат, если ты не учишь свою жену хорошему тону послушания или понимания Писания, будешь ты отвечать. Да, молодой брат, который ты не женатый и не проявляешь должного внимания или должной любви, Бог с тебя спросит. Потому что сестра молодая смотрит одним глазом в мир. Отвечать будешь ты, дорогой брат. Потому что в Адаме согрешили. Если ты не будешь учить, будет учить другой. Знаете, как в той рекламе. Если не ты балуешь жену, то баловать будет ее другой. К сожалению, так произошло в Эдеме. К сожалению, так происходит в наших семьях. И Павел возвращает к исходному. Павел возвращает к источнику, от которого должна питаться церковь. В первых стихах он говорил о Евангелии, он говорил об общей молитве, об ответственности общей братьев и сестер. И он говорит об ответственности личной каждого, брата и сестры, тебя и меня. Сестры, не подставляйте своих мужей, отцов, пастырей. Будьте внимательны к этому тексту. Братья, не игнорируйте своими обязанностями. 8 стих, это для нас. Все, что изложил Павел в этой главе, оно имеет свою цель. Эта цель, если вы помните, самое начало, когда Павел наставлял Тимофея, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Единственный мотив, по которому Павел записал это увещание, это любовь, это нелицемерная вера, это назидание всего тела, всей церкви. И с этим же стихом, вот если суммировать все послание, третий стих первого послания к Тимофею, 3 глава, 15 стих, как должно поступать в Доме Божьем, как должно поступать в семье. Если кто-то скажет, вот 15 стих, он имеет некоторую сложность, ничего сложного в нем нет. Здесь ничего нет и общего, и рядом стоящего с общим спасением. Этот стих говорит о том, что спасение будет от глупости растления, от глупых мыслей, если не пребудет в вере. То есть женщина или сестра будет спасена от того, что в этом мире, но не от того, что получит или не получит спасение, если будут у нее дети или нет. Ничего общего с этим нет. Бог предназначил так, как должно быть. И в этом его полнота и красота. И знаете, вот сегодня мы действительно можем задать себе несколько вопросов в заключение и, ответив на них, помолиться. Есть повод. Что такое истинное благочестие? В чем оно заключается? Оно заключается в нашем послушании, общем послушании. Как мы говорили в самом начале, в этой главе заключены три истины. Это общая ответственность и личная каждого. Общая ответственность всех нас – молиться за этот мир. Что делать? Молиться. Как делать? Это вопрос очень прямой. Регулярно. А для чего? Чтобы спаслись грешники, чтобы спаслись погибающие. Для мужа, для мужчины, какая ответственность или какой вывод мы должны сделать? Вести, быть впереди. Так повелевает нам Господь. Как это делать? Смело и качественно. А для чего? Чтобы прославился сам Господь. Дорогие сестры, что вам сегодня звучало из этого текста? Какая ваша ответственность? Слушать. Как слушать? Внимательно. А для чего? Чтобы прославить Бога, не позоря Бога, отца и мужа, и пастыря. Аминь. Давайте помолимся.